Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. А я расскажу о погоде. Европейскую территорию России постепенно заполняет сухой и, увы, холодный воздух. На его пути первыми оказались северные районы. Там начинаются дожди, местами даже сильные. В северо-западном районе в предстоящие два дня небольшие дожди. Температура днем плюс 13-19 градусов. В центральных областях преимущественно без осадков плюс 14-21. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура днем плюс 15-17. В Москве сегодня без осадков, температура плюс 16, плюс 18, а то и 20 градусов. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Ядерное сотрудничество России и США. Рост мировых цен на продукты питания. Казань – столица Универсиады 2013 года. Это темы, которые мы обсудим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. А сейчас репортаж из Тбилиси. Министерство обороны России на днях сообщило, что железнодорожные войска участвуют в восстановлении железных дорог в Абхазии в соответствии с решением президента России об оказании гуманитарной помощи непризнанной республике. Подразделения российских военных железнодорожников прибыли в Абхазию со специальной техникой и при этом без вооружения, подчеркивается в сообщении Министерства обороны. Грузия выступила с резким осуждением действий России. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинское руководство по-прежнему убеждено, что восстановлением железной дороги Россия готовит инфраструктуру для прямой военной интервенции на территорию Грузии. Однако существует и иное объяснение действий России. Дело в том, что еще в 2003 году президенты России и Грузии договорились восстановить сквозное железнодорожное сообщение между Россией и Закавказьем через территорию Абхазии и Грузии. Но для этого необходимо восстановить почти полностью разрушенную войной железнодорожную инфраструктуру Абхазии от Сухуми до границы с Грузией. Согласно данной версии, части железнодорожных войск будут выполнять именно эту задачу. В 2006 году Москва, Тбилиси, Сухуми и Ереван даже подписали соглашение о создании специального консорциума для восстановления железной дороги, однако осуществлению этого проекта помешали тогда и до сих пор мешают политические проблемы. Председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия заявил в интервью Радио Свобода, что прежде чем возобновиться железнодорожное движение, необходимо вернуть в Абхазию грузинских беженцев.
На этой территории произошла этночистка. Сначала нужно исправить это, чтобы вернулись беженцы, что их право на собственность и на другие права в конфликтных регионах. А потом можно говорить обо всем. И об железных дорогах, и об летательных аппаратах, и об экономических восстановлениях региона.
Однако, по словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамбы, увязывать экономические, в том числе транспортные вопросы с политикой недопустимо.
Проблему беженцев привязывать ко всем проблемам – это неконструктивно. Все проблемы нужно рассматривать в отдельности или все в пакете. Но в пакете, если рассматривать, как мы это делали долгие годы, эта практика показала, что это невозможно решить ни один из вопросов.
Грузинская сторона в основном надеется на дипломатические демарши и поддержку Запада. МИД Грузии подготовил очередную ноту и направил протест во все международные организации. Тем временем, как сообщили Радио Свобода в администрации города Гали, недалеко от грузино-абхазской границы, части железнодорожных войск России вскоре выйдут границы и начнут восстанавливать железнодорожное полотно, а также мосты, разрушенные 15 лет назад. Кстати, по объективной оценке экспертов, восстановительные работы обойдутся российскому бюджету и российским налогоплательщикам в 250 миллионов долларов. Грузинская сторона, конечно, не собирается брать на себя ответственность за расходы по ведению работ, которые производятся без согласия и без согласования с правительством Грузии. Но, с другой стороны, в Москве эти расходы объясняют исключительно гуманитарными соображениями и выполнением указа президента Путина о помощи российским гражданам, живущим в непризнанной республике Абхазия. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомню тему утреннего эфира. Она связана со вчерашним Международным днем защиты детей. Отмечался праздник во всем мире. И вопрос, который сегодня задаем мы слушателям, внешне очень простой. Довольны ли вы своими детьми? Пожалуйста, отвечайте нам, пишите на пейджер 961-33-33. Абонент «Радио Свобода», напомню, код Москвы 495. Можно также ответить, отправив смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, довольны ли вы своими детьми? Вновь рядом со мной в студии Надежда Перцева. Значит, вновь пора обзора центральных российских газет. Надежда, доброе утро.
Еще раз доброе утро,
Алексей. Еще раз. Многие ждут месяца мая и июня с радостью. Весна, начало лета. А некоторые с трепетом. Те, кому предстоит идти в армию, помню по себе эти радостные, скажем так, в кавычках, ощущения. Правда, дело было довольно давно, в 78-м году, если мне память не изменяет. Но сейчас, по-моему, какие-то новые новшества, если так можно выразиться, планируются вновь нашими законодателями российскими. Что об этом пишут в газетах?
Вы знаете, я взяла для обзора статью в газете «Комсомольская правда». И, собственно говоря, речь в ней идет о достаточно такой трепетной ситуации, поскольку впереди выпускные экзамены, собственно говоря, а что же ждет выпускников непосредственно на следующее утро после выпускного бала? Так вот, с этого года, с вступлением поправок в закон о воинской обязанности, призывник имеет право всего на одну отсрочку по учебе, уверенно сообщил сотрудник одного из столичных военкоматов. И причиной тому сокращенный срок службы в армии — 1 год. Теперь, если юноша исполняется в школе 18 лет, мы приглашаем его пройти медицинскую комиссию. Если он годен по здоровью, автоматически назначаем ему срок отправки в армию. Он расписывается за получение повестки, чем обязывает себя к прибытию на пункт сбора. По закону, если он получил аттестат о среднем образовании, мы имеем право его призвать. Сотрудники военкоматов страны хорошо подготовились к весеннему призыву, подчеркивает газета. И если год назад он длился до 30 июня, то в этом году до 15 июля. И сделано это специально, чтобы успеть забрать как можно больше здоровых и совершеннолетних призывников и не дать им поступить в университет. Вступительные вузовские экзамены начинаются позже. Так вот, на эту тему идет комментарий в «Комсомольской правде» военного обозревателя Виктора Бранца, который пишет: «Генштаб и Госдума с таким бездушием и вероломством еще никогда не поступала с выпускниками школ. Они все сделали явно по сговору и заранее, сумели притащить хитрые поправки в закон, которые, по сути, стали мышеловкой для 18-летних школьников и тех ребят, которые уже фактически зачислены в вузы, например, победители олимпиад, и тех, кто только собирается сдавать вступительные экзамены, лишили, собственно говоря, этих детей, взрослых детей, элементарной возможности попытаться продолжить образование. Выходит, что записанное в Конституции право пустышка, задается вопросом Виктор Баранец. Конституционный суд хранит по этому поводу холодное молчание, хотя десятки тысяч призывников и их родителей мучительно пытаются найти защиту у Фемиды от такого произвола. Дело доходит уже до маразма. В военкомате 18-летнему выпускнику школы говорят, что он имеет право попытаться поступить в университет, а в областном требуют прибыть на призывной пункт на утро после выпускного бала. Помалкивают и Минобразование. Видимо, там чиновники тоже считают, что пацаны, которые побеждали на всероссийских конкурсах, турнирах, олимпиадах, добиваясь права получить студенческий билет, как-то перекантуются годик в армии. Но ведь в таком случае выходит, что мы просто обманули пацанов. Им величественно твердят о гражданском и конституционном долге, который превыше всего, и тычут носом закон. Но это как раз тот случай, когда государство не сумело разумно сбалансировать свои интересы и интересы граждан, а в итоге растоптало мечты и надежды многих ребят, которые всего лишь хотели попытаться сначала получить высшее образование, а затем уже послужить, заключает Виктор Баранец на страницах «Комсомольской правды».
Грустная тема, конечно. Спасибо, Надежда Перцева. Сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах Центральной российской прессы. Далее в эфире «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер Ив Сен-Лоран. В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Месячник спортивно-музыкальных побед на телеэкране. В студии с Анной Качкаевой обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. «Смотрим телевизор» на волнах Радио Свобода 13:07 по московскому времени. Далее на волнах свободы выпуск новостей спорта. Одна из главных новостей уикенда – это тот факт, что столица Татарстана, Казань, избрана столицей Универсиады 2013 года. Право принять Всемирные летние студенческие игры Казань получила в результате голосования в Международной федерации студенческого спорта в Брюсселе. Соперниками Казани были испанский город Вига и южнокорейский Кванджу. На этапе Гран-при по легкой атлетике в Нью-Йорке в забеге на 100 метров у мужчин был установлен новый мировой рекорд. Представитель Ямайки Усейн Болт преодолел дистанцию за 9,72 секунды. Он улучшил прежнее достижение своего соотечественника Асафа Пауэлла на 0,02 секунды. Второй и третий результат показали американские спринтеры Тайсон Гей и Дервис Паттон. Близится чемпионат Европы по футболу. В ходе подготовки команды-участницы проводят товарищеские матчи. Две из воскресных встречи были весьма интересны для сборной России, поскольку играли ее соперники на чемпионате Европы. Сборная Швеции проиграла команде Украины 0-1, а Греция не смогла победить Армению 0-0. Результаты для сборной России скорее ободряющие. Кроме того, Голландия выиграла у Уэльса 2-0, Польша и Дания сыграли в ничью 1-1. И обращу внимание еще на два результата стран, которые не участвуют в чемпионате Европы. Бразилия-Канада 3-2, победа бразильцев. Латвия выиграла у Литвы со счетом 2-1. Мужская сборная России по гандболу в последнем матче отборочного турнира Олимпиады 2008 года обыграла команду Японии 44-33. Таким образом, Россия заняла второе место в группе, играющей в Хорватии, и вслед за хозяевами турнирами сборной Хорватии обеспечила себе участие в Олимпиаде в Пекине. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к новостям экономики. Слово Сергею Синицкому.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 8,4% к уровню апреля прошлого года, а в целом с начала января на 8,3%, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В середине апреля министерство повысило прогноз роста ВВП России в 2008 году с 7,1% до 7,6%. Инфляция в России в целом с начала года составила 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены в России выросли на 11,9%. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, намерена создать в России совместное предприятие для строительства здесь к концу 2009 года своего завода. Об этом заявил председатель совета директоров Pirelli, не раскрыв детали возможного проекта. Ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 июня повышается сразу на 17%, с 340 до рекордных $398 за одну тонну. Это более половины текущей цены российской нефти Urals на европейских рынках. Цены на продукты питания в мире в ближайшие годы снизятся, однако в среднем останутся на значительно более высоком уровне, чем в минувшем десятилетии, полагают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития и Сельскохозяйственной комиссии Организации Объединенных Наций. Они представили совместный прогноз, согласно которому в период с 2008 по 2017 год средние цены на говядину и свинину будут на 20% выше, чем за период с 1998 по 2007 год. Сахар окажется на 30% дороже, продукты из пшеничной и кукурузной муки, а также сухое молоко на 40-60%. Рост средних цен на сливочное масло превысит 60%, а на масло растительное – 80%. Индонезия до конца года официально выйдет из состава Организации стран-экспортеров нефти. Об этом заявил министр энергетики Индонезии, единственной участницы ОПЕК из стран Юго-Восточной Азии. Индонезия присоединилась к ОПЕК в 1962 году. По словам министра, членство страны в этой организации утратило смысл, так как Индонезия потребляет сегодня больше нефти, чем экспортирует в другие страны. Объем собственной добычи постоянно сокращался в последние годы ввиду недостаточности инвестиций в расширение отрасли. Сегодня на долю 13 стран ОПЕК, включая Индонезию, приходится примерно 40% мирового экспорта нефти.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий. Я же дополню его рассказ сообщением о том, что курс доллара на сегодня составляет 23 рубля 74 копейки. Курс евро 36 рублей 78 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 55 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Сблизиться с Россией в ядерном сотрудничестве призывают США известные политики. Далеко ли до разгрома Аль-Каиды? Неожиданное интервью директора ЦРУ. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отбросить сомнения по поводу намерений России, ее сомнительных отношений с Ираном, ее отказа проявить дружелюбие и одобрить соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергии, призвали конгрессменов два влиятельных американских политика. В пятницу сенатор-республиканец Ричард Лугар и бывший сенатор-демократ Сэм Нан выступили в «Нью-Йорк Таймс» с эмоциональной статьей, озаглавленной «Помогите России помочь нам». Политики, чьими именами назван договор 17-летней давности, обеспечивший финансирование демонтажа советских ядерных боеголовок, пытаются убедить своих коллег, что потенциальные плоды нового договора перевешивают любые сомнения. И главный из этих плодов – возможность предотвратить расползание ядерных материалов. Ставим ли мы целью сохранить под замком ядерное оружие, обогащенный уран или плутоний? Пытаемся ли мы оказать давление на трудные режимы или обеспечить другие страны ядерным топливом? Во всем этом Россия играет центральную роль, пишут Ричард Лугар и Сэм Нан. Соглашение, подписанное недавно Белым домом и Кремлем, уникальное. Оно должно открыть двери к нормальному рыночному сотрудничеству двух стран в области ядерной энергии. От торговли ядерными материалами до возможного сооружения атомных электростанций. Одновременно, как надеются сторонники этого документа, соглашение поможет укрепить систему нераспространения ядерного оружия. Но скептики попросту не доверяют России. Их тревожит ядерная кооперация Москвы и Тегерана. И они обещают заблокировать новый договор, если Россия не докажет делом решимость предотвратить появление ядерной бомбы у Ирана. Почему договор вызывает такие страсти? Объяснить это я попросил известного американского эксперта, сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джека Спенсера. Потому что в результате принятия этого договора впервые могут открыться беспрецедентные возможности для коммерческих связей в этой области. Он может открыть дорогу российским компаниям, связанным с атомной энергетикой, на американский рынок. Американским на российский. Это потенциальные многомиллиардные контракты для тех и других, поскольку Америка будет все больше и больше полагаться на атомную энергетику. Это возможности для сотрудничества в создании Международного банка ядерного топлива, сотрудничество в создании новых технологий. Перспективы, открываемые этим соглашением, огромны. Но, соответственно, оно вызывает много сомнений. Например, будут ли американские компании обладать теми же правами на российском рынке, что российские в Америке? Это касается, например, вопроса об ответственности за последствия возможных. В Соединенных Штатах законодательство на этот счет очень четкое. В России права иностранных компаний практически не защищены. Затем, как объяснить заявление Владимира Путина о том, что Россия будет продавать ядерное топливо в США, но американцы не смогут продавать свое топливо в России? Помимо этого, существуют вполне законные даже в глазах сторонников договора вопросы о российско-иранском ядерном сотрудничестве, особенно той его части, которая выходит за рамки мирных ядерных программ. Как вы относитесь к предупреждениям тех, кто говорит, что с Москвой нельзя вступать в подобные, так сказать, интимные отношения в ядерной области, поскольку ей нельзя доверять? Я думаю, что вопрос о том, заслуживает ли Россия доверия или нет, совершенно несообразный в данной ситуации. Мы говорим о создании дополнительной структуры, которая поможет предотвратить расползание рыночных технологий и... Мы говорим о создании дополнительной структуры, которая поможет предотвратить расползание опасных технологий и материалов. Для всех нас будет лучше, если Москва и другие ядерные страны окажутся в рамках новой структуры, которую можно будет строить на основе этого договора. Москва, к примеру, заявила о желании экспортировать 60 атомных реакторов, и ясно, что она продаст их тому, кто готов заплатить больше. Это ее полное право. Но, будучи членом так называемого ядерного партнерства, Россия должна будет следовать единым со всеми правилам, выполнение которых будет контролироваться. В такой трактовке достоинства американо-российского договора о сотрудничестве в области атомной энергии кажутся очевидными. Какова, по-вашему, вероятность того, что Конгресс прислушается к подобным аргументам и не заблокирует это соглашение? Или Иран все-таки станет непреодолимой преградой? Я не знаю, насколько хорошо многие из конгрессменов осознают тот факт, что это соглашение в американских интересах по очень многим причинам, и не последняя из них – необходимость развития нашей собственной атомной энергетики. Создание свободного рынка товаров, услуг и технологий в этой области жизненно необходимо для нас. Нам есть чему поучиться и у России, у Франции, у Японии в ядерной энергетике. Очевидно то, что оппонентов этого договора беспокоит то, что Россия, судя по всему, не делает ничего для того, чтобы, используя свой вес, заставить Иран прекратить обогащение урана и работы над реактором на тяжелой воде. Если Россию не беспокоит это, то как мы можем быть уверены в том, что отработанное топливо из Бушера будет учтено, будет под контролем? Я думаю, что до тех пор, пока эти вопросы не будут разрешены, соглашение будет оставаться под вопросом. Если Россия пойдет на такие шаги, то есть реально надавит на Иран, мы можем быть больше уверены в том, что она и в будущем будет вести себя ответственно. Таково мнение сотрудника фонда наследия Джека Спенсера. Американо-российский договор о сотрудничестве в области атомной энергетики вступит в силу автоматически, если Конгресс не наложит на него вето. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. ЦРУ оценивает перспективы разгрома Аль-Каиды, выставка современного китайского искусства в Москве, общедоступный рейтинг американских больниц. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас в студии рядом со мной Михаил Саенков, ведущий программы «Свобода в 9». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Алексей.
О чем пойдет разговор в вашей программе?
Первая тема посвящена тому, что сегодня возобновляются слушания по делу в Санкт-Петербурге. Воинская часть судится против организации «Солдатские матери» газеты «Комсомольская правда». У вас в программе был анонс этого большого сюжета, который будет в программе «Свобода в 9». Ну, а также расскажем о том, почему московские власти берут на себя охрану школ в столице, и о том, что замминистра московского градоначальника Людмила Швецова заявила о том, что никаких поборов с родителей в московских школах больше не будет. Вот такие темы в программе.
Хорошая новость. Со своей стороны обещаю небольшой разговор о том, что Казань получила право провести Универсиаду 2013 года, летние студенческие игры. Кроме того, напомню вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям. Довольны ли вы своими детьми? Коротко и ясно, кто доволен, кто нет. Я, по крайней мере, доволен. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода переходим к краткой сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. Разбрузовалов на участке, где в минувшую пятницу произошел обвал кровли, ведут 15 горноспасателей. В Молгобекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции. Милицейский пост Волга-12 был обстрелян группой боевиков. Огонь велся из гранатометов и автоматов. Ведется поиск нападавших. В Приморье вновь продлен срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову. Согласно решению районного суда Владивостока, чиновник, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей до 4 декабря. В российской столице во время проведения акции «Секс-меньшинств» были задержаны 13 человек. Один из организаторов акции был избит противниками гей-парада. На парламентских выборах в Македонии победу одержала правоцентристская коалиция премьер-министра Николы Груевского. Выборы были омрачены беспорядками. Один человек погиб, несколько получили ранения. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. Ее поддержали 68% избирателей, участвовавших в праймерис. У соперника Клинтон, сенатора Барака Обамы, 32% голосов. В Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер Ив Сен-Лоран. В последнее время он тяжело болел. На референдуме в Швейцарии большинство граждан страны отвергло предложение ужесточить правила натурализации иммигрантов. Лидеры Израиля и палестинской автономии Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас проведут очередной раунд переговоров. В центре внимания подготовка мирного соглашения, которое даст возможность создать независимое палестинское государство. Добыча нефти в Ираке достигла самого высокого уровня с начала военной операции США в этой стране в марте 2003 года. Об этом сообщил министр нефтяной промышленности Ирака Хусейн аш-Шахристани.
Далее на волнах «Радио Свобода» мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, вернее, вчера, 1 июня, весь день отмечал День защиты детей. В российских регионах прошли благотворительные акции, концерты, выставки и фестивали. Однако были организации, которые отметили праздник, выступив с требованиями к правительству. В Москве активисты молодежного крыла партии «Справедливая Россия» провели театрализованную акцию в поддержку скорейшего принятия закона об уполномоченном по правам ребенка, а также законопроекта, который ужесточит наказание за педофилию, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Только по официальным данным, сегодня в стране 1500 беспризорных и безнадзорных детей. Это не единственная проблема государства. Младенческая смертность, рост правонарушений среди подростков, детский алкоголизм и наркомания. И огромное число нормативно-правовых актов, программных, декларативных, существующих в России, всех этих проблем, к сожалению, не решают, считает кандидат юридических наук, правозащитник Илья Рассолов.
Должна быть четкая, конкретная позиция государства не в рамках разработки каких-то программ, а это все-таки должны быть конкретные денежные вливания из бюджетов не только Российской Федерации, но и субъектов. И создание центров реабилитации, социализации, обучения, а также трудоустройства детей. На мой взгляд, здесь нужно действовать прежде всего путем заключения международных договоров многосторонних раз. И во-вторых, мне представляется, что государства здесь должны не просто провозглашать принципы, а вливать конкретные деньги в защиту прав детей.
В 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, ставшую основополагающим документом, гарантирующим права детей во всем мире. Но, как говорит Илья Рассолов, этот документ прошлого века. Сегодня необходимы новые защитные механизмы в отношении прав детей. До сих пор в стране нет закона об уполномоченном по правам ребенка. Именно этой проблеме посвятили свою акцию в Москве активисты молодежного крыла партии «Справедливая Россия». Вот что говорит ее лидер Дмитрий Гудков.
Мы уже давно ратуем за этот закон. Почему он не принят? Потому что этот закон создает, скажем, институт уполномоченного по правам ребенка, который получит специальные полномочия и возможности контролировать органы исполнительной власти. А как вы знаете, органы исполнительной власти очень не любят, когда их контролируют. Именно по этой причине этот закон не был принят. Он уже написан, уже подготовлен текст, но, как вы знаете, это ведомство, оно требует финансирования с федерального бюджета. А для этого необходимо согласовать этот законопроект с правительством. Пока отзывов положительных от правительства в Государственную Думу не поступало. Потому что у нас по Конституции дети, они имеют такие же права, как и любой гражданин России, но, к сожалению, в силу возраста они не могут эти права реализовывать. То есть ребенок не может обратиться в суд, ребенок не может обратиться в милицию, ребенок не может защитить себя в случае, если родители сбивают и применяют насилие к ребенку. Поэтому нужен специальный орган. Поэтому мы выделяем права детей в отдельную категорию. Тем более, что у нас 2008 год объявлен годом семьи, и, как мне кажется, начинать нужно не с родителей, а начинать нужно с детей.
Таково мнение лидера молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Дмитрия Гудкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
С темой этого репортажа связан и вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Вопрос звучит коротко и с виду очень просто. Довольны ли вы своими детьми? Этот вопрос наш корреспондент Александр Марцев задал прохожим на улицах города Улан-Удэ.
Довольны. Они у нас работают, Ни тунеянцы никакие. Внук скоро в армию пойдет. Куда еще лучше-то?
Ну, не просит денег. И на этом ладно.
Я очень довольна своими детьми. Они у меня мобильные, здоровые, главное. Внук есть, ему 12 лет, Сережа. Конечно, немного мы избаловали, но у нас один. Ничего, молодец, спортсмен.
У меня дочь одна. Она школу хорошо окончила. По жизни оптимистка.
У меня уже большой, 12 лет. Иногда ленится. Много внимания телевизору и компьютеру.
У меня трое детей. Вовремя закончили все высшее образование. Вторая работает в Москве. Поддерживает очень. Я на свою пенсию 3600 я бы не смогла. Детьми довольны.
Конечно. Потому что они выросли.
Потому что дочь будет выходить замуж. Сын закончил техникум. По струе идут.
Самостоятельно они у меня уже. Все, они учатся и работают.
Доволен. Тем, что она хорошо училась, поступила в институт. Будет нормально. Лень. Вот они все такие. Вот посуду не уберет. Это поел. Все. Вера, Вера, подойди. Но пока не скажешь это. Посуда стоит.
Да, очень. У нее очень талантливый, добрый, отзывчивый. Ей 12 лет. Она отлично закончила школу в этом году. Сейчас очень непонятный возраст и отношения между подружками очень меня настораживает. Трудный подростковый возраст. А так все отлично.
Я своим детям доволен. Воспитание нужно уже не к родителям. Дочка у меня есть. Все отдам. Последний.
Он растет. У меня умный, хороший, послушный. 3 годика. Планирую много. Хочу еще 2.
Я, конечно, доволен своими детьми.
Да, да, доволен. Мы спешим в школу.
Дочка у меня 7 лет и мальчик 8 месяцев. Только радует. Художественной гимнастикой занимается. Дочка как выступает. За 3-го хотелось бы.
То есть я пока сейчас не настаиваю.
Они выросли сами по себе. Жену я очень рано потерял. 3-я дочь у меня 2-го брака. Так что я очень доволен. Сами себе путь нашли. Внук есть 5 лет. Очень радует. Все время мне говорит, деда, 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 деда.
Как это может быть ребенком и недовольны? То, что есть, счастье.
Ну, у меня дочь 9 месяцев с копейками. Начала ходить, зубки прорезаются. 2-го можно еще?
Первый ребенок. 10 месяцев нам. Мы уже и бегаем, и довольны, и счастливы, и мама, и папа. Те, что, ну, такое солнышко, и хлопот не доставляет.
Ну, в принципе, доволен. Бывает и хуже, бывает и лучше. Ну, лето мы уже 24.
Внучка еще маленькая, только неделя. Родители всегда больше возлагают надежд, чем могут оправдать дети. Ну, пожаловаться не могу. Нам кажется, что они немного безответственные, более меркантильные какие-то. Хотя, может быть, мы и сами такие в молодости были. Нашим детям немножко духовности не хватает.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, довольны ли вы своими детьми.
Этот вопрос на улицах города Улан-Удэ задавал прохожим наш корреспондент Александр Мальцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в нашем эфире блок медицинских новостей. Психиатрические расстройства у военнослужащих США, причины риска сердечно-сосудистых заболеваний, общедоступный рейтинг американских больниц. Это тема выпуска, который подготовила Ольга Беклемищева.
За год уровень психических расстройств в армии США вырос почти наполовину, говорится в опубликованном вчера отчете Министерства обороны. В отчете приведено число американских солдат, нуждающихся в психиатрической помощи после командировок в Ирак и Афганистан – почти 40 тысяч человек. Большинство из них составляют военнослужащие сухопутных войск. Второе место занимает корпус морской пехоты. Менее чем по 1000 новых случаев психических расстройств были зарегистрированы в частях ВВС и ВМФ США. Возросшее число психических расстройств среди военных представители военного ведомства связывают с ростом численности воинского контингента США в Ираке и Афганистане, а также с увеличением продолжительности командировок в район боевых действий с 12 до 15 месяцев. Мы уже сообщали об обнаруженной зависимости между потерей зубов и риском раковых заболеваний. И вот новый факт – найдена зависимость между болезнями десен и раком. В Lancet Oncology сообщается о результатах одного из самых длительных наблюдений в современной медицине. Британцы Доминик Мишо и его коллеги из Имперского колледжа в Лондоне в течение почти 18 лет наблюдали за состоянием здоровья почти 50 тысяч мужчин-медработников в возрасте от 45 до 75 лет. Каждые 2-4 года мужчины заполняли опросники, отвечая на вопросы о питании, о вредных привычках, состоянии зубов и наличии болезней десен. Кроме того, фиксировались все случаи развития злокачественных опухолей у участников исследования. после учета и исключения факторов, способствующих развитию рака, в частности курения, выяснилось, что мужчины с заболеванием десен в целом на 14% чаще страдали онкологическими заболеваниями по сравнению с людьми со здоровыми деснами. У некурящих людей с болезнями десен риск рака повышался на 21% по сравнению со здоровыми людьми. В США составили общедоступный рейтинг всех больниц и разместили его в интернете. Общественное объединение потребителей и Центра по Medicaid и Medicaid, CMS, за 9 месяцев при помощи самих пациентов собрали данные о 2500 больницах. Пациенты заполняли специальные опросники, в которые входили вопросы о стиле общения с больными врачей и медсестер, качестве подавления боли, отзывчивости персонала, чистоте помещений, наличии информации о лекарствах и многое другое. Данные центра в CMS позволили уточнить объемы оказываемой помощи, качество лечения и его стоимости. Сами больницы участвовали в эксперименте добровольно-принудительно. Теперь на сайте Министерства здравоохранения пациент может сравнить все американские больницы, выбрать те из них, которые принимают его страховку, и, сравнив отзывы других пациентов, сделать свой выбор. Американцы считают, что данный сервис поможет передать больше власти в руки пациентов. И последняя новость. Норвежцы выяснили, что слегка пониженный в пределах нормы уровень тиреотропного гормона повышает риск сердечно-сосудистой смерти. Но эта закономерность распространяется только на женщин. Причем как курящие, так и некурящие женщины старше 40 лет демонстрируют повышение этого риска. Следует отметить, что в исследовании участвовали более 25 тысяч человек из Средней Норвегии с достаточным уровнем потребления йода. Возможно, нормальные показатели тиреотропного гормона для женщин несколько завышены, и врачам надо внимательнее относиться к этому показателю у женщин после 40 лет.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Далее в эфире «Радио Свобода». Выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. В Малгобекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции. Боевики обстреляли милицейский пост «Волга-12». На парламентских выборах в Македонии победу одержала правоцентристская коалиция премьер-министра Николы Груевского. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. В Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер Ив Сен-Лоран. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Сейчас несколько слов о том, как погода в эти дни может повлиять на здоровье. В северо-западном и центральном районах европейской территории России неблагоприятно скажутся на здоровье метеозависимых людей, пониженное атмосферное давление и повышенная влажность воздуха. А такая погода плохо влияет и на людей с бронхолегочными заболеваниями, и с теми, кто болен, у кого есть проблемы с суставом и позвоночником. Не лучшим образом могут почувствовать себя люди с неустойчивым собственным артериальным давлением. Всякий раз, читая прогноз погоды, обращаюсь к вам с пожеланием. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве открылась выставка чрезвычайно модного сейчас во всем мире современного китайского искусства. Работы 19 художников экспонируются в нетрадиционном месте на 4-м этаже торгового дома ЦУМ. Часть произведений в самом Китае запрещена к показу по цензурным соображениям. Более подробно расскажет Леля Парвелева.
В ЦУМе до сих пор не завершена реконструкция. Там, где пока нельзя торговать, уже дважды проходили выставки. Было это в прошлом году, во время Московской биеннале, когда здесь показывали сначала американский видеоарт, а затем инсталляцию Йоко Оно под названием «Смерть таракана». Но что же будет после того, как обустроят последний отсек, в котором сейчас и разместилась китайская выставка? Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер заверяет.
На четвертом этаже, где находится сейчас выставка, это площади, которые подразумеваются быть под торговыми площадями. Но я думаю, что мы найдем всегда возможность делать такие выставки, как «Китай вперед» и то, что мы делали раньше.
Уже у входа в ЦУМ посетителей встречает гигантская ярко-красная статуя Чена Венлинга под названием «Гомункулус». У него чудовищно непропорциональная фигура с мощным торсом, короткими ногами и огромной головой. К широко раскрытому рту рупором приставлена ладонь. Кричащее существо, как визитная карточка выставки под названием «Китай вперед». Художники этой страны заняты осмыслением недавней истории Китая и его все возрастающей роли в современном мире. Они изображают бойню на площади Тяньаньминь. У них солдаты плывут по кровавой реке под стягом с портретом Мао. Видны только головы, и кажутся они отрубленными. А два знаменитых брата Гао, у которых отец погиб во время культурной революции, изобразили великого кормчего в совершенно карикатурном виде. Мало того, что с высунутым языком и носом Пиноккио, так еще и с внушительных размеров женской грудью. Слово французскому искусствоведу, куратору выставки Пиа Коппер.
Они все проживают в Китае постоянно, за исключением одного художника, который уже много лет живет в Америке, в Нью-Йорке. Его зовут Джан Хуан. Его работа выставляется в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в Гугенхайм-музее.
Не бывает ли при этом у художников проблем, потому что все-таки Китай – это коммунистическая страна, а они заняты актуальным искусством?
Ну что ж, эти художники относительно свободны. Да, действительно, некоторые их работы запрещены правительством Китая, но власть все-таки признает право художника критиковать историю, иметь собственное видение и истории, и современности.
Сообщает Пиа Коппер. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии рядом со мной Надежда Перцева. И еще раз, Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Магическое, есть такое почти заклинание, РАО ЕС России, конечно же. Вот я вижу, что перед вами статья на эту тему.
Да, это газета «Известия», центральная, причем хочу отметить, которая отмечает, что с сегодняшнего дня акции РАО ЕС России больше не торгуют на классическом рынке РТС, а с 1 июля компания и вовсе прекратит свое существование. А газета отмечает, что пока сотни тысяч акционеров, совладельцев РАО, подсчитывают, что у них останется после реформы, любой рядовой обыватель может прикупить себе кусочек уходящей империи Анатолия Чубайса, причем в самом прямом смысле этого слова. На продажу выставлено 9780 предметов бытовой техники и мебели из центрального офиса РАО на проспекте Вернадского. Газета отмечает, что сам дом продан еще в марте за 175 миллионов долларов. Начальные цены на утварь гораздо ниже. 172 рубля за видеомагнитофон Samsung, 200 рублей за кофеварку Philips и так далее. А вот сколько же стоит кресло самого Чубайса и что останется у акционеров, когда все это, в кавычках, добро уйдет с молотка, читайте в публикации газеты «Известия» под заголовком «Электрическое кресло Чубайса». Следующая публикация, на которую я хочу обратить внимание наших слушателей, это публикация в «Новой газете» под заголовком «Тайна черкизовского рынка», а под заголовок «Контрабандисты. Новейшая история». Речь в ней идет о том, что в Калининградской области учинили расправу над следователями западного УВД на транспорте Министерства внутренних дел России, вскрывших канал контрабандных поставок. Следователи установили, что организованная преступная группа длительное время, используя льготы особой экономической зоны, ввозила товары китайского производства, которые в дальнейшем без уплаты таможенных платежей переправлялись в Москву. По оперативным данным, контрабандистов крышевали прокуроры и непосредственные начальники следователей, высокопоставленные сотрудники системы управления внутренних дел на транспорте. Как эта ситуация расследовалась, читайте на страницах «Новой газеты». Следующая тема, которая тоже, я думаю, заинтересует наших слушателей и она касается ввоза овощей и фруктов из Турции. 7 июня, по информации газеты «Новое известие», Россия запретит ввоз турецких томатов, баклажанов, картофеля, винограда и лимонов. 3 года назад чиновники уже вводили подобный запрет на фрукты и овощи из Турции, но которые все же попадали в Россию через Азербайджан. Теперь же российские власти обещают перекрыть обходные каналы поставок, а это означает, что целый ряд продуктов резко подорожает, ведь турецкие компании – одни из самых активных игроков на нашем рынке, подчеркивают «Новые известия». Ну и тема, которую я, к сожалению, не смогу сейчас развернуто рассказать о ней нашим слушателям, но тем не менее она занимает достаточно большое количество напечатанных страниц, скажем так, в независимой газете. И, собственно говоря, она открывает свой сегодняшний выпуск с этой темы под заголовком «Непризнанные республики отдаются Западу». А в частности, в ней речь идет о том, что непоследовательная политика России в отношении непризнанных государств на территории СНГ может привести к их дистанцированию от Москвы. Об этом в независимой газете заявили источники в парламентах Приднестровья и Абхазии. Тирасполь ведет активные переговоры с Евросоюзом по поводу своего будущего статуса. В результате Брюссель решил выделить деньги под приднестровское урегулирование и создает для этого свой фонд. А Сухуми, несмотря на кажущееся благополучие на российском направлении, также начал диалог с Западом на случай, если Москва затянет с реализацией обещаний, обещанных Абхазии и Южной Осетии, преференции. Об этом сегодня очень подробно пишет независимая газета, и кого интересует эта тема, может с ней ознакомиться в сегодняшнем выпуске.
Спасибо. Надежда Перцева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Далеко ли до разгрома Аль-Каиды? Неожиданные заявления директора ЦРУ. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Возможно ли, что за 7 лет глобальной антитеррористической кампании союзникам удалось пережать некоторые жизнеобеспечивающие артерии Аль-Каиды, и этот удивительно живучий, видоизменяющийся террористический организм начал угасать? Такой соблазнительный, пусть стратегически некорректный вывод напрашивается из неожиданного интервью директора ЦРУ газете «Вашингтон-Пост». В этом интервью Майкл Хейден заявил, что сети Аль-Каиды в Ираке и Саудовской Аравии практически демонтированы, а в других ключевых регионах, таких как афгано-пакистанская граница, Аль-Каида вынуждена перейти к обороне. Рассказывает Алан Давыдов.
Глава ЦРУ Хейден заявил, что несмотря на сохранение серьезной угрозы со стороны Аль-Каиды, Усама бин Ладен проигрывает битву за умы и души в исламском мире и в значительной мере утратил способность использовать войну в Ираке для вербовки своих последователей. В своем интервью газете «Вашингтон-Пост» Майкл Хейден сказал, что в ходе борьбы с терроризмом Соединенные Штаты близки к стратегическому разгрому Аль-Каиды в Ираке и Саудовской Аравии. Аль-Каидовцы, по его словам, терпят по всему миру значительные неудачи, включая фиаско в сфере идеологии, по мере того, как мусульманский мир отвергает их радикальное толкование ислама. В солидном совместном отчете 16 американских разведведомств, увидевшим свет в августе прошлого года, район афгано-пакистанской границы характеризуется как надежное убежище для Аль-Каиды, в котором ее лидеры вынашивают планы новых нападений на западный мир. Однако сегодня Майкл Хейден заявляет об антитеррористических успехах даже в том регионе. Американская разведка в текущем году несколько раз использовала беспилотный самолет «Предатор» для нанесения точечных ударов по домам, где укрываются деятели Аль-Каиды и Талибана. В подробности этих операций Хейден в своем интервью не вдается, но говорит, что Соединенные Штаты сохраняют способность уничтожать и захватывать членов верхушки террористической сети, застигая их врасплох. Глава ЦРУ также дает понять, что у Соединенных Штатов нет проблем с новыми властями Пакистана, которые, как полагают, могут проявлять меньшую, чем правительство Мушаррафа, терпимость к американским контртеррористическим акциям на территории страны. Несмотря на общий оптимизм, Майкл Хейден выражает озабоченность растущим, как он считает, благодушием в отношении Аль-Каиды, которая, по его словам, может вернуть к жизни менталитет господства присутствовавший в США до терактов 11 сентября. Хейден назвал обнадеживающими не только успехи борьбы США с Аль-Каидой в Ираке, но и растущий профессионализм иракских военных, а также рост антипатии иракцев к джихадизму. Он привел в пример критику видными представителями суннитского духовенства Аль-Каиды за массовые убийства мирных мусульман. Прокомментировать заявление директора ЦРУ об успехах в борьбе с Аль-Каидой я попросил американского политолога, сотрудника независимого института в Калифорнии Айвена Илленда. Не стоит забывать, что Ирак не был ни бастионом, ни даже сферой деятельности Аль-Каиды до вторжения США в эту страну в 2003 году. Не отрицая определенного присутствия Аль-Каиды в Ираке и Саудовской Аравии, отмечу, что эта террористическая сеть является скорее феноменом всемирного масштаба. Меня несколько настораживает, что только в прошлом году ЦРУ сообщало нам о том, что Аль-Каида возрождается, о росте ее угрозы Пакистану, о повышенной вероятности новых атак на США. Считаю, что мы должны с определенной осторожностью воспринимать заявления руководителей разведки. Учитывая такие прошлые просчеты ЦРУ, как неспособность предотвратить теракты 11 сентября и неверную оценку наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения, не стоит спешить с оценками. Иногда наше разведывательное сообщество в своих оценках колеблется между чрезмерным пессимизмом и чрезмерным оптимизмом. Оно подвергалось критике и за то, и за другое. Так что определенный скепсис здесь был бы уместен. Мне вообще кажется, что угроза Аль-Каиды в Ираке изначально преувеличивалась, а сейчас пошли разговоры о прогрессе. Но даже если мы добились успеха в борьбе с Аль-Каидой в Ираке, это еще не говорит о решении всех проблем, связанных с Ираком. Как вы думаете, насколько сама Аль-Каида сейчас жизнеспособна? Ведь давно, к счастью, мы не слышали сообщений о новых масштабных атаках. Я уверен, что она продолжает постоянно приспосабливать свою стратегию к меняющимся условиям. Поэтому я с некоторой опаской воспринимаю утверждение о том, что сеть Бен Ладена ослаблена, что она утратила способность к организации серьезных терактов. Усама Бен Ладен и Айман Аль-Завахири по-прежнему остаются лидерами этого движения, которое служит вдохновляющей силой для многих в мире, включая членов оперативных ячеек. Джихадистов. Для того, чтобы добиться упадка Аль-Каиды, надо хотя бы поймать этих двоих главарей. К тому же тревожно то, что по мере активного преследования Соединенными Штатами эта сеть стала более децентрализованной. Как вы прокомментируете нынешнее отношение к Аль-Каиде со стороны самих мусульман? Думаю, что потеря популярности деятелей Аль-Каиды среди единоверцев – это наиболее яркий показатель ослабления Аль-Каиды. В частности, сегодня это происходит в Пакистане. Вряд ли некая группа может претендовать на поддержку в массах, уничтожая без пощады невинных мирных жителей, как это делали в Ираке аль-каидовцы. Если еще недавно во всем мусульманском мире под влиянием Аль-Каиды росла озлобленность против Соединенных Штатов, то теперь все более сомнительными мусульмане считают методы действия самой Аль-Каиды. В районе Пакистана-Афганской границы популярность Аль-Каиды разительно упала. Люди более не хотят поддерживать и укрывать ее деятелей. Это зловещий знак для Бен Ладена и его компании, дающий определенную надежду на поимку Бен Ладена и Завахири, которая, казалось, была утеряна.
Первые обнадеживающие предположения главы ЦРУ о возможном угасании Аль-Каиды комментировал американский политолог Айван Илланд. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мы завершаем этот час сообщениями от наших слушателей с ответами на вопрос, нравятся ли вам ваши дети, довольны ли вы своими детьми. Увы, ответов очень мало. Моя дочь родилась под счастливой звездой, пишет нам некий анонимный слушатель. Наши дети учились, взрослели, росли в другое время, бизнесменами не стали, пошли по нашим стопам. Преподаватель и медик, живем трудно, приходится подрабатывать, но никто не собирается менять образ жизни, пишут нам господа Майоровы. И еще один ответ, совершенно, на мой взгляд, странный. Лучше бы их и не было. Спасибо перестройке. Вот дословно так пишет нам господин или госпожа Архипенко. Я доволен своими детьми более чем, пишет нам Василий Иванович из города Чебоксары. И это все на сегодня ответы. Видимо, не все в России довольны своими детьми. В любом случае, спасибо за ответы. Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».